Я Орловский старожил. Весь наш род, все были не последние люди. Мы имели свой дом на Нижней улице, у Плаутина колодца, и свои сыпные амбары, и свои барки. Держали артель трепачей, торговали пенькой и вели хлебную сыпку. Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей честных. Отец мой скончался, когда мне пошел всего 16-й год. Делом всем правила матушка Арина Леонтьевна при старом приказчике, а я тогда только присматривался. Во всем я по воле родительской был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мной никакого не было, и к храму Господню я имел усердие и страх. Еще жила при нас маменькина сестра, а моя тетенька, почтенная вдова, Катерина Леонтьевна. Это уж совсем была святая богомолка. Мы были по батюшке церковной верой к покрову, к препочтенному отцу Ефиму приходом числились, а тетушка Катерина Леонтьевна прилежала древности, из своего особливого стакана пила и ходила молиться в рыбные ряды к староверам. Матушка и тетенька были из Ельца, а там, в Ельце и в Ливнах, очень хорошее родство имели. Но редко со своими виделись, потому что елецкие купцы любят перед орловскими гордиться, и в компании часто бывают воители. Ну, так я прожил до 19 лет и был здоров столь ужасно, что со мной стали обмороки, кровь носом и шла. Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не начал на Секеренский завод ходить или не стал с перекрещенками баловаться. Начали к нам по этому случаю приходить в салопах свахи из Нижних улиц, из Крамской, с Карачевской и разных матушки для меня невест предлагали. А от меня все это велось в секрете, так что все знали больше, чем я. А маменька даже бывала и за это сердится.
Ему это совсем не надо знать. Что я над его головой решу, то с ним и быть должно. Это как в Писании.
А я и не тужил. Мне было все равно. Жениться так жениться. А придет дело до щекотки, тогда увидим еще кто кого. Тетушка же Катерина Леонтьевна шла против маменькиного желания. И меня против их научала.
Не женись, Миш, на Орловской. Ни за что не женись. Ты смотри, здешние орловские все как переверчены. Не то ни купчихи, не то благородные. За офицеров выходят. А ты проси, мать, чтобы взяла тебе жену из Ельца, откуда бы сами с ней родом. Там в купечестве мужчины гуляки. Но невесты есть настоящие девицы, не щепотницы, а скромные. На офицеров не смотрят, а в платочке молиться ходят. И старым русским крестом крестятся. На такой, как женишься, то и благодать в дом приведешь, и сам с женой по-старому молиться начнешь. А я тебе тогда все свое добро откажу.
а ей отдам свое Божие благословение и жемчуг окатный, и все волховское вязание.
И было у тетеньки с маменькой на этот счет такое между них неудовольствие, потому что маменька уже совсем были от старой веры отставшей. И по новым святцам Варваре великомученицы акафист читали. Они жену мне хотели взять из Орловских для того, чтобы у нас было обновление родства.
По крайней мере, чтобы на прощенные дни перед постом было нам кому на прощание с хлебами ездить. И к нам, чтобы было кому завитые хлебы привозить.
Маменька любили потом эти хлебы на сухари резать и в посту в чай с медом обмакивать. А у тетеньки надо всем выше стояло их древнее благочестие. Спорили они, спорили, а все дело сделалось иначе. Подвернулся вдруг самый нежданный случай. Сидим мы раз с тетушкой на святках после обеду у окошечка, толкуем что-то от божества и едим моченые яблоки. И вдруг замечаем, у наших ворот на улице, на снегу, стоит тройка ямских коней. Смотрим, из-под кибитки, из-за кошмы, вылезает высокий человек в калмыцком тулупе. Темным сукном крыт, алым кушаком подпоясан, зеленым гарусным шарфом во весь поднятый воротник обверчен, и длинные концы на груди жгутом свиты и за пазуху сунуты. На голове еломок, а на ногах телячьи сапоги мехом вверх. Встал этот человек и встряхивается, как пудель от снега. А потом вместе с ямщиком зацепил из кибитки из-под кошмы другого человека в бобровом картузе и в волчьей шубе и держит его под руки, чтоб он мог на ногах устояться, потому что ему скользко на подшивных валенках. Тетенька Катерина Леонтьевна очень обеспокоилась, что это за люди и зачем у наших ворот высаживаются. А как волчью шубу увидела, так и благословилась.
Господи, Иисусе Христе, помилуй нас, аминь, ведь это братец. Иван Леонтич, твой дядя из Ельца приехал. Ой, что это с ним случилось? С самых отцовых похорон 3 года здесь не был, а тут вдруг привалил на святках. Скорее, бери ключ от ворот, бежи ему встречу.
Я бросился искать маменьку, а маменька стала искать ключ. И на силу его нашла в образнике. Да пока я выбежал к воротам, да замок отпирать стали, да засов вытаскивать, тройка уже и отъехала. И тот, что в калмыцком тулупе был, уехал в кибитки. А дядя один стоит, за скобку держится и сердится.
Вот ты, Боже, что это вы как тетери днем закупорились?
Да разве вы, братец, не знаете, какое у нас орловское положение? Постоянно с ворами. И день и ночь от полиции запираемся.
Ай, у всех одно положение. Орел да Карамы – первые воры. А Карачев – на придачу. А Елец – всем ворам отец. И мы тоже от своей полиции запираемся. Но только на ночь. А что же днем? Мне и то неприятно, что вы меня днем на улице-то у ворот оставили. У меня валенькие кожи и обшиты. Идти нельзя, скользят. А я приехал по церковной надобности и не с пустыми руками. Ну, помилуй бог, какой орловчин шею рванет и убежит. А мне догонять нельзя.
Мы все извинились перед дяденькой. Отвели его в комнату из дорожного платья переодеваться. Переобулся Иван Леонтич из валенков в сапоги, одел сюртук и сел к самовару. А матушка стала его спрашивать.
По какому такому церковному делу приехал, братец? что даже на праздничных днях побеспокоился. Куда это твой попутчик от наших ворот делся?
Дело большое, большое. Ну, разве ты не понимаешь?
А что?
Что я нынче-то ктитор. А у нас на самый первый день праздника дьякон оборвался.
Да не слышали?
Да ведь у вас когда же о чем-нибудь интересном-то слышать-то? Какой уж у вас город-то глохлый?
А каким же это манером у вас дьякон оборвался?
Ах, это он, мать моя, пострадал через свое усердие. Ну, стал служить хорошо. Ну, по случаю освобождения от галов. Ну, и все громче, громче, так, да так. Еще громче. И вдруг, как возгласит о спасении. О. Так ему жило и лопнуло. Ну, подступили его сам волос водить, а у него уж и полон сапог крови натекло. Да.
Умер.
Да нет, 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 купцы не допустили.
Ой, слава тебе, Господи.
Лекаря наняли. Наши купцы разве так бросят? Ну, лекарь говорит, может, еще на поправку придет. Но только голоса уже не будет. Нет. Вот мы и приехали сюда с нашим с первым прихожанином клопотать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский монастырь монашкам свели. Вот. А себе здесь должны выбрать у вас вот промежду всех одного самого лучшего.
А это кто же ваш первый прихожан, куда это он отъехал?
Вот, наш первый прихожанин называется Павел Миронович Мукомол. На московской богачехе женат. Ну, целую неделю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержен и службу всякую церковную лучше протодьякона знает. Да. Затем его все и упросили. Поезжай, посмотри, выбери, что тебе полюбится. Вот то нам и будет любо. Его вели всяк старый мал почитает. А он при огромном своем капитале, что 3 дома имеет, и свечной завод, и крупчатку, а сейчас вас послушался, и для церковной надобности все оставил и полетел. Да.
Надо же! Ой, Господи!
Да, он пока в Репинской гостинице номер возьмет. Шалят у вас там или честно?
Не знаю.
Ай, вот тот и есть, что вы не живете, ничего не знаете.
Мы гостиниц боимся.
Ну да, ничего. Ничего, ничего. Павел Миронович тоже наш, его нелегко обидеть. Сильнее его ни в Ельце, ни в Ливнах кулачника нет. Что не будет, то 2 или 3 кулачника от его руки падает. Ну, он, да, в прошлом году постом нарочно в Тулу ездил и даром что мукомол. А там 2 самых первых самоварников так сразу с грыжей и сделал.
Господи, Господи.
Да, да, помилуй, да. Зачем же ты такого к нам с собой на святые вечера-то привез?
Ой, да чего же вы, бабы, испугались?
А то как же.
Наш прихожанин хороший человек, и по церковному делу мне без него обойтись невозможно. Да, мы с ним приехали на живую минуту, чтобы обобрать в свою пользу, что нам годится, и уехать.
Ах, братец!
Зачем ты такое страшное шутишь?
Эх, вы вороны, сударыни, купчихи орловские. У вас и город не то пожарище, ни на что не похож. И сами-то вы в нем все как копчушки в коробке заглохли. Эй, да нет, далеко вам до нашего Ельца. Даром, что вы губернские. Наш Елец хоть уезд городок, да Москва и уголок. А у вас что есть хорошего, так вы и того ценить не можете. Вот мы это самое у вас и отберем.
А что же это такое?
А дьякон нам хороший в приход нужен. А вот, а у вас, говорят, есть 2 дьякона с голосами. Один у Богоявления, вот, в рядах, а другой на Дьячковской части у Никития. Вот.
Ну так что же?
Ну вот, выслушаем их во всех манерах. Как Павел Миронович покажет, что к нашему келецкому вкусу подходящее, и которого изберем, того к себе сманим и уговор сделаем.
Чего надумали?
А который нам не годится, тому во второй номер. За беспокойство получай нарясу деньгами. Да. Павел Миронович теперь уже поехал собирать их на пробу. А мне вот сейчас надо идти к Борисоглебскому собору. Там, говорят, у вас есть гостиник, у которого всегда пустая гостиница. Вот в этой, в пустой гостинице, возьмем 3 номера насквозь и будем пробу делать. Должен ты, брат Мишутка, сейчас меня туда везти в провожатых.
Это вы, дяденька, мне говорите?
А известно тебе. А кто же еще, кроме тебя, Мишутка? Кто? Ну, а если обижаешься, так, пожалуй, назову тебя Михаил Михайлович. Окажи родственную услугу. Прободи, сделай милость. На чужой стороне дядю родного.
Это, дяденька, состоит не в том расчислении. Я ничем не обижаюсь и готов со всей моей радостью. Но я сам собой не владею, а как маменька прикажет.
Зачем вам, братец, такую компанию с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-нибудь проводит.
А мне с племянником-то приличнее ходить.
Да что он еще знает?
Да небось, все знает, все. Мишутка, знаешь все?
Нет, я всего знать не могу.
А почему ж так?
Маменька не позволяют.
Че, вот так дело. А как ты думаешь, родной дядя всегда может во всем племянником руководствовать или нет? Ну, разумеется, может. Ну, давай. Одевайся сейчас же, пойдем во все следы, пока дойдем до беды.
У нас Миша еще млад. И со двора он в вечернее время никуда выходить не обык. Зачем же тебе его непременно? Теперь не оглянешься, как и сумерки, и воровской час будет.
Ой, да полно вам в самом деле дурачиться. Ну, что вы, парни, в бабьем рукаве парите? Малый вырос такой, что вала убить может, а вы его все в детках бережете. Это одна ваша женская глупость. А он у вас от этого хуже будет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера. А мне он нужен, потому что, помилуй бог, на меня в самом деле в темноте или где-нибудь в закоулке ваши орловские ворота нападут или полиция обходом встретится. Так ведь со мной все наши деньги-то на хлопоты. Ведь сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашком сбыть, и себе сманить сильного. Неужели же вы, родные сестры, есть безродственные? Ну, что хотите, чтобы меня, брат вашего, по голове огрели или в полицию бы забрали?
Не дай бог.
А я бы и после безо всего оказался, да?
Да, Боже, от этого сохрани. Ни в одном ельце уважает родственность. Но ты возьми с собой приказчика или даже хоть 2 молодцов из трепачей.
Вот.
У нас трепачи из крамчан страсть очень сильные. 8 фунтов в день одного хлеба едят без приварка.
Вот ей-богу.
Да ну на что мне... На что годятся мне наемные люди? Это вам, сестрам, даже стыдно и говорить, а мне с ними идти стыдно и страшно. Крамчане. Ну, хороши тоже люди называются. Они пойдут провожать, да сами же первые и убьют.
О, батеньки.
А Миша мне племянник. Мне с ним, по крайней мере, смело и прилично. Да вы мне в этом никак отказать-то не можете. Иначе я родства отрекаюсь.
Нет, братец.
Да как можно говорить такие страсти?
Вот и то поймите, можете ли вы еще отказать для одного родства. Помните, что я беру его не для какой-нибудь своей забавы или для удовольствия, а по церковной надобности.
Братец.
Ну, посоветуйте-ка, можно ли в этом отказать? Это отказать, это все равно, что для Бога отказать. А он ведь раб Божий, а Бог с ним волен. Вы его при себе хотите оставить, а Бог возьмет и не оставит.
Типун вам на язык,
братец. Да полно тебе, пожалуйста, говорить такие страсти.
Бог милостив.
Говорит, не думает, что...
Эх, вороны, сударыни. Вы слов-то силы не понимаете. А кто же не раб Божий-то? А я вот вижу, что вам самим ни на что не решиться. А я сам его у вас из-под крыла вышибу.
Ой.
Поднимайся сейчас, Миша. И одевай защитное платье. Я тебе дядя и старик, седых лет доживший. У меня внуки есть, и я тебя с собой беру на свое попечение и велю со мной следовать.
Кого же я должен слушать?
Самого старшего надо слушать. Меня и слушай. Я тебе не навек, а всего на один час беру.
Маменька!
Мишенька!
Ну что же вы мне прикажете?
Что ж, ну если всего на один час, так ничего. Одевай гостиное платье и проводи дядю. Но больше одного часу ни одной минуты не оставайся. Минуту промедлишь, умру со страху.
Ну вот еще приключение. Как-то я могу в такой точности знать, что час уже прошел и что новая минута начинается. А вы меж тем станете беспокоиться.
На часы свои посмотришь и время узнаешь.
У меня своих часов нет.
Ах, у тебя еще до сей поры даже и часов своих нет. Ну, плохо ж твое дело.
На что ему часы?
А чтобы время знать.
Но он еще млад, их заводить не умеет. На улице слышно, как на Богоявлении или на Девичьем монастыре часы бьют.
А вы разве не знаете, что на Богоявленских часах вчера гиря сорвалась, они не бьют?
Ну так девичьи.
А девичьих никогда не слышно.
Ничего, ничего, одевайся скорее, не бойся просрочить. Мы с тобой зайдем к часовщику, и я тебе в подарок часы куплю.
Ах!
Да, да, да. Пусть у тебя за провожание дяди память будет.
Разрешите, дяденька, вашу ручку.
Ну.
Только на один час.
Да. Ну, вот мы от твоих баб и вырвались. Ну, свистни скорее. Живейного извозчика. Поедем к часовщику.
Я, дяденька, свистать умею, но не могу, потому что у нас на живейниках наемщики ездят, которые за других во все места и в солдат нанимаются.
О, дурак. Ну, так я сам свистнуть могу. Ага. Вот и извозчик катит.
Куда извольте?
Садись без разговора. Так, пешком в час обратить к твоим бабам не поспеем. А я им слово дал, и мое слово олово. Так, ну, так, сел. Ну, поехали.
Ну, пошло.
Ну, да что ты ерзаешь?
Ну, помилуйте, подумают, что я наемщик.
С дядей-то.
Вас здесь не знают. Скажут, вон он его уже катает, по всем местам объездит, а потом сохороводит. Маменьку стыдить будут. Как вам, дяденька, угодно, а только я домой соскочу.
Да неужели у вас в Орле уже все подряд дураки? Что будут думать, будто старый дядя станет тебя куда-нибудь по дурным местам возить? Ну, где у вас тут самый лучший часовщик?
Самый лучший часовщик у нас немец Керн почитается. У него на окнах араб с часами на голове во все стороны глазами мигает. Но только к нему через Орлицкий мост надо на Болховскую ехать. А там в магазинах знакомые купцы из окон смотрят. Я мимо их ни за что на живейном не поеду.
А пшел извозчик на Болховскую к Керну.
Во, и приехали. Отпустите, дядя, извозчика. Я назад ни за что в другой раз по тем же улицам не поеду.
Ну, хорошо, хорошо. Извозчик, получи пятиалтынный. Я часы тебе куплю серебряные.
Ну, слава!
Золотым ободочком и цепочкой. Такие часы у нас в Ельце теперь самые модные.
Да.
А когда ты их заводить приучишься,
да.
А я в другой раз приеду, я тебе тогда золотые куплю. И золотой цепочкой.
Спасибо, дяденька.
Ну, подожди меня здесь.
Ага. Нет. На извозчиках я больше с дядей не поеду.
Ну вот. На, держи часы.
Премного благодарен.
Вези меня скорее в Борисоглебскую гостиницу.
А это отсюда рукой подать?
Да. Ну и пойдем. Нам здесь у вас в Орле прохлаждаться нельзя. Мы зачем приехали? Тебе полностью дьякона выбрать. Сейчас это и делать. Время терять некогда. Так, ну, приведи меня до гостиницы, а сам ступай к матери.
Я его проводил, а сам поспешил домой. Прибежал так скоро, что всего часа еще не прошло, как вышел. И своим дядин подарок. Часы показываю.
О, они сбоили.
Что ж, очень хорошо. Повесь их у себя на кровати, на стенку, а то ты их потеряешь.
А зачем же это? Часы серебряные, а ободок желтый.
Это самое модное в Ельце.
Пустяки какие у них в Ельце выдумывают. Старики умнее в Ельце жили. Все носили одного звания. Серебряные часы, так серебряные. А золотые, так золотые. А это на что одно с другим совокуплено насильно? Что бог розно на земле рассеял.
Но я даровому коню в зубы не смотрят. Пойди в свою комнату и повесь над кроваткой. А я тебе в воскресенье под них монашкам закажу вышить подушечку бисером и с рыбьими чешуйками. А то ты как-нибудь в кармане стекло раздавишь.
Починить можно.
Починить. Как чинить понадобится, тогда часовщик сейчас же магнитную стрелку на камень в середине переменит. И часы пропали. А лучше поди. Скорее повесь.
Но я, чтобы не спорить, вбил над кроваткой гвоздик и повесил часы. А сам прилег на подушку и гляжу на них, любуюсь. Очень мне приятно, что у меня такая благородная вещь. И как они хорошо тихо тикают. Тик-тик-тик-тик. Я слушал-слушал. Да и заснул. Пробуждаюсь от громкого разговора в зале. Раздается за стеною и дядин голос, и еще чей-то другой, незнакомый голос.
Я был уже у богоявления, и там дьякона слушал. И у Никитя тоже был. Но надо их в ровнях ровно поставить и под свой камертон слушать.
Ага. Ну что ж, действуй, Павел Миронович, действуй. Я в Борисоглебской гостинице все приготовил. Да, сквозь все комнаты открыты будут. Ну вот, приезжих никого нет. Кричите сколько хотите. Обижаться будет некому. Ну, отличная гостиница, отличная. Днем туда только одни приказные из палат ходят с челобитчиками. Вот. А вечером совершенно никого нет. Да. И даже перед окнами, как лес, стоят оглобли да лупки на Полежской площади.
Это нам и нужно.
Да-да.
А то у них тоже нахальные любители есть.
Ага,
и непременно соберутся мой голос слушать и пересмеивать.
Да-да. А ты разве боишься?
Я не боюсь. А за нахальство рассержусь и побью.
Это да.
Я им на свободе все примеры объясню. Как в нашем городе любят. Послушаем, как они подведут и покажут себя.
Да.
На все лады. Вот и вся недолга.
Ага. Надо их сравнить, и тогда для всех безобидное решение сделать. Которому Елецкому фасону больше потрафит, о том станем хлопотать. И к себе его сманим. А который слабее выйдет, ну, тому дадим на расу за беспокойство.
Бери деньги с собой. а то у них крадут.
Да и ты тоже свои с собой бери.
Хорошо.
Вот. Ну, а теперь ты иди, уставляй угощение, а я за дьяконами поеду. Они просили, чтоб в сумерки, потому что наш народ, говорят, шельма, да, все пронюхает. Я вот этих сумерок-то у них в Орлет, знаешь, боюсь. Ну, а теперь скоро совсем стемнеет.
Но
вы лучше до воровского часу не оставайтесь. Так ничего с вами не приключится.
Да, вот.
А у вас в Орле в котором часу настает воровской час?
Егде люди потрапезают и помолятся, уснут, в тот час восстают татие и, исходя, грабят, сказано в одном писании.
Да. Ну, чего же у вас в таком случае полицмейстер смотрит?
А в другом писании сказано так. Аще не Господь хранит дом, в суе бдит стрегий. Полицмейстер у нас есть с названием Цыганок. Он свое дело и смотрит, хочет именье купить. А если кого ограбят, он говорит, зачем дома не спал и не ограбили.
Он бы лучше чаще обходы посылал.
Уж посылал.
Ну и что же?
Еще хуже стали грабить.
Да уж.
Чего ж так?
А вот неизвестно. Обход пройдет, а подлеты за ним вслед и грабят.
Может быть, не подлеты, а сами обходные и грабили?
А может быть, и они и грабили.
Но надо с квартальным.
А с квартальным еще того хуже. На него, если пожалуешься, так ему уже за бесчестье заплатишь.
Экой город несуразный. Ну, я пошел.
Да нет, и вправду у нас в Ельце лучше. Я на живейники поеду.
Не езди на живейники. Живейник тебя берет, да и станок долой скинет.
Ну, так как хотите, а я опять племянника Мишу с собой возьму. Нас с ним вдвоем никто не обидит. А вот и он пришел. Собирайся, Миша, Миша.
Не бери его.
Эх, если б моя прежняя молодость, когда мне было хоть 40 лет, так я бы не побоялся подлетов-то. А я муж в летах. Мне 65-й год. И если с меня далеко от дому шубу долой стащат, то я пока без шубы дойду, это непременно воспаление плеч получу. И тогда мне надо молодую рожечницу, да, кровь оттянуть. Или тут у вас околею. Ну, хороните меня тогда здесь, на свой счет, у Ивана Крестителя. И пусть над моим гробом вспомнят, что твой Мишка своего дядю родного в своем отечественном городе без родственной услуги оставил и один раз в жизни проводить не пошел.
Нет, маменька, как вам угодно, но я дяденьку без родственной услуги не оставлю.
Ой.
Неужели я буду неблагодарный, как Альфред, которого ряженые солдаты по домам представляют? Я вам в ножки кланяюсь и прошу позволения, не заставьте меня быть неблагодарным. Дозвольте мне дядюшку проводить, потому что они мне родной. И часы мне подарили. И мне будет от всех людей совестно их без своей услуги оставить.
Сердце мое чувствует, что это у вас добром не кончится.
Наконец вышли мы с дяденькой наружу за ворота и пошли. Что такое с нами подлеты двумя могут сделать? Побежали мы туда-сюда, в рыбные лавки и в Ренсковые погреба. Всего накупили и все посылаем в Борисоглебскую, в номера с большими кульками. Сейчас самовары греть заказали, закуски раскрыли, вино и ром расставили. И хозяина Борисоглебского гостиника в компанию пригласили.
Чего желаете-с? Проходите.
Да, спасибо, спасибо. А мы ничего нехорошего делать не будем, да. Но только желание наше и просьба, чтобы никто чужой не слыхал и не видал.
Это сделайте милость.
Но-но.
Клоп один раз в стене услышит, а больше некому.
Вскоре же и Павел Веронович приехал, и обоих дьяконов с собой привез, и Богоявленского, и от Никития. Ну, закусили сначала кое-как на чернобылочка, да и корки, и сейчас поблагословились за дело, чтобы пробовать. Но прежде Павел Веронович посреди комнаты стал и показал, что... Главное у них в Ельце купечество от дьяконов любит. А голос у него, я вам говорил, прекраснейший. Даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит.
Господи, помилуй! Господи! Так, нет, не подходит. Давай ты.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!
Погодь, погодь, погодь. Стой ты! Во блаженном успении вечный покой усопшим владыкам Орловским и Севским, Аполлосу же и Досифею, Ионе же и Гаврилу, Никодиму же и Иннокентию.
Ой, благодать! Вам бы самому и первым диаконом быть!
Мало ли что! Мне при моем капитале и так жить можно. А я только люблю в священном служении громкость слушать.
Этого кто ж не любит, кто ж не любит?
И сейчас, после того, как Павел Миронович прокричал, начали себя показывать дьяконы. Сначала один, потом другой одно и то же стали возглашать. Богоявленский диакон был черный, мягкий, весь как на вате стеган, а Никитский рыжий, сухой, что есть хреновый корень, и бородка такая маленькая, смычком. А как пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. Потом диакона подкрепились, и один начал снизу. Во блаженном успении вечный покой. И пошел поднимать вверх, и все с густым подвоем. Всем усопшим владыкам Орловским и Севском, Аполлосу же и Досифею, Ионе и Гаврилу, Никодиму же и Иннокентию. И как дошел до сотворим, тогда же весь кадык клубком в горле выпятил и такую завойку взвыл, что ужас стал нападать. И дяденька начал креститься и под кровать ноги подсовывать, а я за ним то же самое. А из-под кровати вдруг что-то нас бац по булдашкам.
Ну вас, господи, господи, а ну вас совсем оставьте их, оставьте, не зовите больше, они уже так здесь под кроватью толкаются.
А кто ж под кроватью может толкаться?
А как, да покойнички.
Павел Миронович, однако же, не срабел. Схватил свечку с огнем, да под кровать, а на свечку что-то дунуло, и подсвечник из рук вышибло. И лезет оттуда в виде, как будто наш купец от Николы из мясных рядов, а за ним из-под другой кровати еще другой купец выползает. И мне кажется, что и этот будто тоже из мясных рядов.
Это что же значит?
Пожалуйста, это ничего не значит. Мы просто любим басы слушать.
Эти хозяева оба мои родственники. Я им хотел родственную услугу сделать. Я в своем доме что хочу, все могу сделать.
Нет, не можешь.
Нет, могу.
А если тебе заплачено?
Так что же, что заплачено? Это мой дом. А мне мои родные всякой платы дороже. Ступайте вы, мукомолы, вон из моего дома. А если грозиться, так я сейчас таких орловских молодцов кликну, что вы ни одного непереломанного ребра домой в Елец не привезете.
Ну что делать? Зови, если с места встанешь. А я вон из номера не пойду. У нас за вино деньги плачены.
Даденька, бога ради, вот до чего мы досиделись. Тут может убийство выйти.
Давай. Хватай шубу, пока отперто уйдем. Да, веди. Я что-то вдруг, ты знаешь, все забыл. Где мы? И ничего рассмотреть не могу.
Вы уж только скорее ноги уносите.
Да. Павла Мироновича нехорошо, что оставили.
Да ведь что же с ним делать-то?
Да, так-то она так, на первый прихожанин.
Он силач, его не обидят.
А снег так и слепит. И как мы из духоты выскочили, то не видишь, что кажется, будто кто-то со всех сторон вылезает. И вдруг слышим... Сзади нас будто кто-то идет, еще поспешает.
А что? И я слышу, что идет. Так, остановимся и вперед его мимо себя пропустим.
Добрый день. Показалось.
Пойдемте. Опять шаги.
Сейчас на лед оки спустимся, перейдем по нему и
прямо к дому.
Мимо барок бы спокойно пройти. Обычно под лед и в проходе между барок нападают. Вот они, барки. Это самая опасность. Идите вы, дяденька, вперед.
А зачем же вперед?
Впереди безопаснее.
А чего безопаснее?
От того, что если под лед на вас налетит, то вы сейчас на меня взад подадитесь. А я вас поддержу, а его съезжу. А сзади меня вас не видно. Под лед вам, может, рукой или скользкую мочалкой рот захватит, а я и не услышу, идти буду.
Я впереди идти опасаюсь, потому что он может меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и заступиться-то не сможешь.
Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он может вас... в затылок свайкой свистнуть.
Однако пойдем лучше рядом, под ручки.
Но только мы взялись под локотки и по этим коридорчикам между барок тискаться начали, слышим, и тот задний опять от нас не отстал. Опять он сзади за нами лезет. Рванулись мы вперед, нельзя скоро идти, потому что и темно, и ледышки торчком стоят, а этот подлет совсем уж за моими плечами дышит. Надо к нему обратиться. Но только что мы к нему передом обратились. Он как пригнется, бездельник, да как кот между нами шерк. Мы с дядей так с ног долой и свалились.
Лови, Митрутка! Он с меня бобровый картон сорвал.
С меня самого часы сняты. Отдавай часы! Часы отдавай! Ах ты, собака! Ишь, как кусается! Получай!
Держи его! Ох, я его разучу! Я его! Беги теперь, беги! А каков разбой? Ты часы от него отнял, а? Часы отнял. А что ж ты мой картуз-то не отнял?
А меня про ваш картуз совсем... из головы вышло.
Ну вот, видишь, а теперь ведь мне холодно уже, у меня же плешь.
Наденьте мою шапку.
Да, не хочу я твой. Мой картуз-то у фалей, его 50 рублей дан.
Да все равно теперь не видно.
А ты как же ты?
А я в простых волосах дойду.
Ну, уж и близко. Сейчас за угол завернуть, и наш дом будет.
Моя шапка, однако, вышла дяде мала. Он вынул из кармана носовой платок и платком повязался. Так домой и прибежали. А маменька с тетенькой еще не ложились спать. Обе чулки вязали, нас дожидались. И как увидели, что дядя вошел весь в снегу вывален и по бабье носовым платком на голове повязан, так обе разом ахнули.
Ой, Господи, Господи, да что же это такое? Ой, а где же зимний картуз, который на вас был?
Где ж картуз-то?
Прощай, брат мой, зимний картуз. Нет.
Владычица наша Пресвятая Богородица, да где ж он делся?
Ваши орловские подлеты на льду отняли.
То-то мы слышим, как вы караул кричали. А я и говорю, сестрицы вышли, трепачей. Я будто невинный Мишин голос слышу.
Вот ей-богу.
Да, пока бы твои трепачи проснулись да вышли, от нас бы и звания не осталось. Нет, это не мы караул кричали, а воры. А мы сами себя оборонили.
Как? Неужели Миша силой усиливался?
Да, Миша-то и все главное дело-то и делал. Он только вот мою шапку упустил, а зато часы отбил.
Ох, Миша, Миша, я же ведь тебя просила, как не пей ничего и не сиди до позднего воровского часу. Зачем ты меня не послушал?
Простите, маменька, я пить ничего не пил. Я никак не смел одного дяденьку там оставить. Сами видите, если бы мы одни возвращались, то с нами какая могла быть большая неприятность?
Ой, слава богу, что ты часы снял.
Да, маменька, снял. И ах, как снял! Да. Шиб его в одну минуту с ног, рукавом рот заткнул, чтобы он не кричал, а другой рукою за пазухой обвел и часы вынул. И тогда его вместе с тятенькой колотить начали.
А часы-то не испортились?
А нет, не должны были. Только, кажется, цепочку оборвал. Вот они.
Да чьи же это такие часы?
Как чьи? Разумеется, мои.
А ведь твои были с ободочком.
Ну, так что же?
Ой. Вот так штука.
А ведь и вправду не мои часы.
Постойте, постойте. Не пужайтесь. Не пужайтесь. Верно, он Мишуткины часы с собой захватил. А эти с кого-нибудь с другого еще раньше снял.
Но я швырнул эти вытянутые часы на стол и... чтобы их не видеть, бросился в свою комнату. А там слышу тик-тик-тик-так. Я подскочил со свечой и вижу, они самые мои часы с ободочком висят, как святые, на своем месте. Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл. Господи, да кого же это я грабил? Маменька, тетенька, дядя, все испугались, прибежали, трясут меня.
Ой, что ты, что ты? Успокойся.
Отстаньте, пожалуйста. Миша, как мне можно успокоиться, когда я человека ограбил?
Ой, он помешался. Он увидел, что ли, что-нибудь страшное?
Разумеется, увидел, Маменька. Что тут делать?
Что ж такое ты увидел?
Вот это самое. Посмотрите сами.
Что? Часы с золотым ободочком.
Свят, ведь это ж твои часы.
Ну да, конечно, мои.
Ну, а что же этого, сестрицы мои, голубушки? Ведь это ж мы с Мишкой кого-то ограбили.
Ух ты, подлёт!
Какой же я подлёт? Когда это всё по ошибке.
Надо действовать. Давай пойдем скорее. Сами во всем повинимся.
А кому же будем удивляться?
Да разумеется, самому. Мы вашему цыганку и объявимся.
Срам какой.
А что делать? Что делать? Ты думаешь, мне охота к цыганку? А все-таки лучше самим повиниться, чем он нас разыскивать будет. Бери обои часы и пойдем.
Я согласился,
взял часы, которые мне дядя подарил, и те, которые ночью с собой принес, и, не здоровавшись с маменькой, пошли. А цыганок такой был хохол, приземистый, совсем как черный таракан, усы торчком, а разговор самый грубый, хохлацкий. А дядя по-своему, по-елецки захотел к нему близко подойти. Но он закричал.
Говорите, сдаваться! Что у вас за дело?
Первонаперво. Вот. Вот вам барашек в бумажке.
Хорошо.
Я елецкий купец и церковный староста. Приехал сюда вчерашний день по духовной надобности. Пристал у родственницы за плаутиным колодцем.
Так это вас, что ли, ночью нонче ограбили?
Так точно. Мы возвращались с племянником.
Постойте, а кто же с вами третий был?
А третьего с нами никого не было, окромя вора, который бросился
Кого же там ночью утопили?
Утопили?
Да.
А мне об этом ничего не известно.
Бобровый картуз, изгаженный у проруб, найден. А кто его носил, неизвестно.
Бобровый картуз? Пока что.
Вот он, вот.
Это мой картуз, мой. Его вчера с меня на льду вор сорвал.
Как вор? Что ты врешь? Вор не шапку снял, а вор часы украл.
Часы? А с кого, ваше благородие? Высокоблагородие, простите.
С Никитского диакона. Да и его очень избили. Вы должны знать этих мошенников.
Так это ж мы и есть.
И дядя рассказал всю историю. А я часы отдал цыганку. Цыганок вызвал диакона. Диакон рассказал об истории в гостинице. И дядя пообещал его сам удовлетворить. И цыганок дядю поддержал. А потом спросим, кто еще к нему есть. Вводят Борисоглебского гостинщика и Павла Мироныча. На Павла Мироныча сюртук изодран. И на гостиннике тоже. Цыганок спросил их, за что драка. Они оба ему по барашку дали и сказали, что они оба в приязни друг к другу.
Ведите сюда другого диакона. Нос, отвечайте. Вы это зачем же ночью будку разбили?
Я, ваше высокоблагородие, был очень испугавшись.
Чего вы могли испугаться?
На льду какие-то люди стали громко «караул» кричать. Я назад бросился и прошусь к будушнику, чтоб он меня от подлетов спрятал, а он гонит. Я, говорит, не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть. Тогда я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась, я виноват. Силом вскочил в будку и заснул. А утром встал, смотрю, ни часов, ни денег.
Что же, елецкие? Видите? И этот дьякон через вас пострадал. И у него часы пропали.
Для меня же настало испытание ужасное. Маменька от гнева на меня так занемогли, что стали близко к гробу. Унылость во всем доме стала повсеместная. Но сваха Матрёна Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная.
Ах, не тужи, молодчик Мишенька. Вот уж скоро не будешь один скучать. Скоро мы тебя обрадуем. Хочешь, молодец, чтоб тебе голову на плечи поставить? Ой, я так поставлю, что если кто над тобой смеяться будет, ты и не почувствуешь.
Сделайте милость. Мне жить противно.
Ну так ты меня одну и слушай. Поедем мы с тобой в Амценск, Николе угоднику усердно помолимся.
оделся и ослопную свечу поставил.
Поставил.
И женю я тебя на грани написанной, с которой ты будешь век ликовать, Бога благодарить, да меня вспоминать. Потому как я очень милосердная. Не уходи, побудь со мною. Пылает страсть в моей груди, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, побудь со мной, побудь со мной.
Я просился у маменьки к Николе, чтобы душу свою исцелить. Остальное все стало, как сваха Терентьевна сказывала. Подружился я с девицей Аленушкой, и забыл я про все истории. И как я на ней женился и пошел у нас в доме детский дух, так и маменька успокоилась. А я и о сю пору живу и все говорю. Благословен еси, Господи.
Прозвучал инсценированный рассказ Николая Лескова «Грабеж». В постановке были заняты артисты петербургских театров.